Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Великая суббота. Вечер, когда, наверное, правильнее всего было бы ничего не говорить. Ни о чем не рассуждать. Уж тем более не легко смеяться в приятной компании. Надеюсь, что мы сегодня постараемся выдержать вот эту вот важную, несколько напряженную, но очень ответственную атмосферу Великой Субботы в программе «Семейный час». Но программа «Семейный час» все-таки выйдет. Потому что в студии «Радио Вера» все-таки появилась ведущая программы «Семейный час». Моя жена Алла Митрофанова.
Что значит «все-таки появилась»?
Ну, потому что Великая Суббота, и предполагается, что ты в храме должна быть. Но работа
сейчас поедем.
Сейчас поедем.
Конечно.
Да. Я Александр Ананьев, и сегодня мы долго думали с Аллой, о чем стоит поговорить в эти 60 минут. И после недолгих рассуждений мы поняли, что нам действительно интересно и важно, уж не знаю, насколько возможно получить ответ на этот вопрос, узнать, а что будет там, в загробной жизни? Действительно ли мы, прожив здесь долгую и счастливую жизнь, по возможности сделаем все, чтобы умереть в один день, и там больше никогда не увидимся? Потому что нет там ни мужеского пола, ни женского, ни мужа, ни жены, ни ипотеки, ни дома, ни кухни, ни гардероба. Там все совершенно иначе, и вся наша семейная жизнь закончится могильным камнем. Или же, что Бог сочетал, того человек не
разлучает.
И неспроста Господь свел нас, семью, мужа, жену, детей, вместе на одних квадратных метрах общей жилплощади, чтобы и потом мы тоже как-то держались вместе. Согласитесь, это интересно, и это важно. И я не знаю, насколько получится у нашего сегодняшнего собеседника дать ответ на этот вопрос. Но учитывая то, что сегодня мы пригласили настоятеля храма Богоявления в Ярославле, нашего дорогого друга, священника Александра Сатомского, какой-то очень важный ответ мы обязательно получим. Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, с Великой вас субботой.
Добрый вечер.
Вообще, Великая суббота — это такой, с одной стороны, день тишины, а с другой стороны, внутри уже все клокочет от радости, потому что ты понимаешь, в общем-то, ну, Пасха, она наступает.
Я в прошлом году помню утро Великой субботы, я проснулся и понял, что Христа нету. Ну, вот он вчера умер, а сегодня его нету.
Ты понимаешь, а когда в этот момент стоишь на литургии, то все несколько иначе. Впервые в жизни, кстати, помню, как узнала о содержании Великой Субботы. Пришла в храм, несколько лет уже в храм ходила. Пришла в храм, меня попросили помочь с цветами к Пасхе украсить храм. Я говорю, а во сколько? Ну, украшать будем часов с 12, так что там хочешь, останься там после службы. Или я думаю, ну, здрасте, на ночное богослужение надо идти, еще, значит, в Великую Субботу, там утром. Нет, я пришла к 12. И когда я попала вот в это храмовое пространство...
Это Татьянинский храм был.
Это был Татьянинский храм, весь залитый светом, покоем, радостью, но пока тихой такой, не ликующей. И, вы знаете, у меня было ощущение, что я, может быть, что-то самое важное только что пропустила. Ну, просто потому, что тупо решила, извините, я посплю. И пропустила что-то такое, от чего, ну, вообще-то, чего люди ждут целый год, как потом выяснилось. И, естественно, в следующем году я уже, опережая собственный вопль, подскочила, помчалась на литургию Великой Субботы. И вот это состояние, когда на самом деле Христос жив, и об этом пока еще не знают вокруг, а Он жив, и Он из ада выводит тех, кто хочет выйти вместе с Ним, всех, всех, кто захочет. Он их будет за запястье выдергивать оттуда, как на иконе знаменитой «Воскресение Христова» в монастыре Хора. Ну, это потрясающе. Потом ведь икона «Воскресение Христова» — это икона Великой Субботы. И Евангелие о воскресении Христовом читается на литургии в Великую Субботу. То есть это и есть, по сути, пасхальная служба. Поэтому у меня вот с тех пор у меня несколько иное отношение к этому дню. Может быть, даже это, вот, знаете, оно сливается в единое. И пасхальная радость, и радость Великой Субботы, какой-то нераздельный такой календарный фрагмент.
Слушайте, отец Александр, прежде чем мы начнем вас действительно мучить семейными передрягами, а я сейчас понял вообще, в чем трагедия происходящего, а я хочу спросить вас, а что для вас Великая Суббота?
Вот, вы знаете, за этот достаточно небольшой период времени, который я, собственно, служу священником, вот все это восприятие достаточно сильно менялось. И на каком-то этапе вот от того акцента, который вы предлагаете, я ушел. В каком смысле? Мы проживаем календарь таким образом, да, как будто эти события случаются прямо сейчас. А на каком-то этапе ко мне пришло это совершенно четкое ощущение и понимание, что Христос всегда воскрес. То есть мы Страстную неделю на самом деле проживаем ведь в свете воскресшего Христа. Он уже победил. В этом смысле даже вот византийские авторы, которые написали соответствующего рода тексты, очень четко это улавливают. С одной стороны, конечно, они давят на психологическую педаль сострадания, да, что мы с Христом проживаем, переживаем все это. Но с другой стороны, там время от времени проскакивают вот эти тезисы, что победа уже осуществлена. Да? Собственно, «не рыдай, мини-мати, зрящие в гробе».
Да,
как бы это известнейшее писание. То есть как не рыдай, если все, вся история
восстану,
завершена? Я
да.
восстану и прославлюсь, и тебя да. возвеличу, то есть и тебя не забуду. Или вот, да, они вложили в мою руку жезл, да, ну, как бы не зная, что я сокрушу их, как горшечник сосуды. И много-много-много вот такого рода тезисов. То есть, и вот в этом смысле я уже достаточно, ну, давненько, да, вхожу в Страстную с вот этим четким пониманием: Христос победил. То есть это история про когда-то сгущавшуюся тьму, которая так ничего и не смогла. То есть победа Христова абсолютно однозначна. В этом смысле она в Великую Пятницу ничуть не менее очевидна, чем в субботу и воскресенье.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. С вами Алла Митрофанова, Александр Ананьев. В Великую Субботу говорим о... О чем можно говорить в семейном часе? О семье, о муже, жене, детях. Альчик сейчас сказал удивительную штуку. До нашего знакомства, до нашего венчания, до нашей свадьбы, она вела благочестивую жизнь. Она ходила в Великую Субботу украшать храм цветами. Она чаще бывала на службах. Она была прихожанкой 17-20 храмов.
Да ладно тебе, что ты преувеличиваешь-то?
Сейчас ее жизнь... Я виню себя в этом. Не то чтобы я делал это специально, вовсе нет. Но акцент ее внимания сместился с церкви на мужа.
Ну нет,
ну... Когда последний раз, дорогая жена, ты украшала Татьянинский храм цветами? Внимание, вопрос. Минута на размышление. Ответ до нашего знакомства. Я еще раз, я тебя очень хорошо понимаю, я тебе очень благодарен, но штука в том, что муж для жены — преграда. Давайте на чистоту. Муж для жены — не путь к Богу, муж для жены — преграда. И в этом смысле могу ли я быть несчастной, рассчитывать на то, что по ту сторону земной жизни мы сохраним какую-то связь.
Понимаешь, какая штука? От того, украшу я или не украшу храм цветами, мне кажется, гораздо в меньшей степени зависит моя посмертная участь, чем от того, сумею ли я или не сумею прокачать любовь
Марфа,
внутри себя.
Марфа, о многом заботишься ты, но не о главном. Отец Александр, рассудите. По-моему, здесь как раз вот, но очень, очень тяжелая, на самом деле, картина нарисуется.
В общем-то, во-первых, и главных, да, абсолютно верен тезис про то, что не столько от украшения храма цветами, сколько как от украшения себя добродетелями и совершенствами в общении с вами преуспевает ваша жена. Безусловно. То есть вы в этом смысле главная лестница, ведущая ее к Богу семимильными шагами. Равно как и наоборот.
То есть работы больше, удовольствия меньше. От этого и награда выше.
Ну, не то чтобы. Я это никак не оцениваю. Вот, но это очевидный факт. Более того, в эту сторону у нас ведь совершенно однозначно смотрят и все традиционные религиозные формы. Ну вот вспомним, например, соседний нам иудаизм, который предписывает мужчине в день субботний посещение синагоги просто абсолютно однозначно, это его прямой долг, не в смысле там он хотел, не хотел, полезно, не полезно, он должен там быть. Женщине он не предписывает ничего, абсолютно. Эффектнейшим способом, выруливая эту ситуацию не темой детей и кухни, а тем, что Адам, сотворенный из земли, нуждается в продолжении возделывания. Ева, сотворенная из Адама, это лучшее из всего того, что сотворил Бог. Потому что вот уже ничего более совершенного, как из человека произведенное, уже сделать нельзя. Поэтому ее учить, только портить. Соответственно, да, как бы синагогальное собрание – это собрание на учение, поэтому все прекрасно, она уже готова к Царству Небесному, пусть спокойно занимается кухней. То есть в этом, конечно, есть определенного рода манипуляция.
Конечно.
Очевидно. Но если серьезно, ведь древняя церковь совершенно не случайно выделяла даже среди женщин совершенно определенные типы служений. Например, отдельно говоря о девицах, отдельно говоря о вдовах, которые вот внутри церковного собрания несут какое-то большее число трудов и послушаний, потому что почтенные матроны, обремененные семьями и мужьями, вот самой волей Господней, да, к ним и приставлены, к этим семьям и мужьям, равно как и наоборот.
И это твой путь, условно говоря. Можно. Я знаю ситуации, когда, ну, немного, но знаю таких случаев, когда женщина начинает отдаляться даже от семьи, потому что есть какое-то церковное или социальное служение, очевидное для нее и очень благородное, и социально одобряемое. Страдает семья. В этих случаях страдает семья вплоть до даже вот каких-то глубоких кризисов. И не уверена, что, может быть, в каких-то ситуациях это такой вполне допустимый вариант. Однако есть вообще мужья потрясающие. Я вспоминаю историю доктора Лизы, Елизаветы Петровны Глинки. Глеб Глебович, как он понимал, что делает его жена. Как вот, ну, это он был здесь в нашей студии. Это человек, который у меня вызывает глубочайшее почтение. Но это скорее редкость. Поэтому для женщины, мне кажется, если мы не берем такие исключения, как Елизавета Петровна, которая скорее, наверное, все-таки подтверждает правила, то для среднестатистической гражданки типа меня вполне естественно, что главное – это муж-семья. Остальное, ну вот, там, по силам
раз,
и по времени.
Ты-то как раз пытаешься найти какой-то баланс, какое-то равновесие в этих вопросах. Но в том, что вот это противоречие, оно все-таки имеет место, это правда. Либо ты с церковью, с верой, со Христом, либо ты с мужем, с готовкой, с уборкой. Иначе не было бы монахов, которые поняли, что вот семья будет мешать. Семья будет мешать моему служению Богу. И семья всегда мешает служению Богу.
У тебя какое-то чувство вины, что ли, я не пойму? Ты все время как-то... Вот, а как бы тебе было хорошо, если бы там ты бы сейчас вот была бы в храме, а ты вот со мной...
Солнце, да, 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 у меня чувство вины, потому что я понимаю, что до нашего знакомства ты чаще... Ты просто чаще была в храме. И великим постом, и на Страстной неделе ты каждый день была в храме.
Посмотри на лицо отца Александра.
А сейчас я понимаю, что и молитвы стало меньше, по моей вине. И в храме ты стала бывать меньше, по моей вине. На отца Александра я вообще стараюсь не смотреть. Потому что вот все, что я говорю, отец Александр опровергает своей собственной жизнью, своим собственным примером. Потому что, казалось бы, откуда у священника великим постом может быть свободное время, чтобы украшать печеньки для куличей для своей жены, которая печет. Тем не менее, вот ночами отец Александр великим постом занимался тем, что выписывал кремом на этих печеньках поздравления со Светлой Пасхой. Да-да, так и было, я знаю, что так и было. Я видел эти куличи своими глазами, я нисколько в этом не сомневаюсь. То есть вы опровергаете вообще все, что я говорю. Но то, что я говорю, это тоже правда.
Здесь, наверное, ну как бы это не вопрос про правда-неправда, да, это вопрос про оценку. Ну, как бы про оценку и про... Вот именно, как, да, совершенно верно заметили мы, про расстановку приоритетности. То есть... Совершенно нормально и естественно находиться внутри семейных отношений вовлеченно. Апостол Павел говорит, и говорит это мужчине, кстати, да, что тот, кто оставил попечение о своих ближних, о своей семье, отрекся от веры и хуже неверного, хуже язычника. То есть, опять же, Христос говорит в Евангелии, что тот, кто сказал родителям, дар Богу то, чем бы ты пользовался от меня, да, как бы и с вашей точки зрения он вообще молодец и не повинен, вообще-то приступает заповедь. То есть здесь, ну, скажем так, соподчиненность этих вещей на самом деле очевидна. Семья – это малая церковь, община – это большая церковь. Вот, соответственно, мы движемся от меньшего к большему. Это ну, совершенно нормально, естественно и очевидно. Мы взращиваем что-то сначала в меньшем объеме, потом можем экстраполировать это куда-то шире, да, вывести это в больший объем. Никак наоборот, оно вообще никогда не работает. Нельзя где-то там набраться нравственных совершенств на стороне, а потом прийти их внедрять в семью.
Ну, точнее всего и однозначнее всего о расстановке приоритетов Спаситель говорит вот в Евангелии от Матфея в главе 10. «Враги человеку домашние его, и кто любит отца или мать более, чем меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». О жене он не говорит, но он имеет это в виду в первую очередь. И уж если кто любит жену или мужа больше, чем меня, и предпочитает мужа тому, чтобы прийти ко мне в церковь, тот вообще грешник, грешник ужасный.
Я замечу, что это уже экзегеза. То есть на этом этапе вы уже толкуете, а не пересказываете текст.
Но разве это не очевидно?
Ну, вообще никакая экзегеза не очевидна. Это всегда усилие с той или иной степенью тяжести.
Как говорит наш дорогой друг, психолог Кристина Курочка, в очевидности собственных высказываний есть первый признак недалекости и необразованности.
Поясните, отец Александр.
Нет, здесь простая вещь. Как сказать, она не то что простая. На каком-то этапе у меня как-то вот случилось такое, как бы, как мне кажется, понимание этого фрагмента. То есть я всю жизнь как-то ходил мимо него и его сознательно избегал. А как-то раз вот он прямо как-то взял и внутренне прожился. То есть нам кажется, что Христос противопоставляет. Либо-либо. А вот на каком-то этапе мне вдруг стало как-то внутренне очевидно, я не настаиваю на этом опыте и не говорю, что это как раз единственная верная экзегеза этого фрагмента, что он указывает на правильную и неправильную последовательность, что вот любовь к Богу и любовь к ближнему взаимосвязаны, вот их как раз нельзя дробить и рвать, что Нет, если ты любишь Бога, будь любезен, люби Бога. Значит, если ты вот тут вот с ближними как-то, значит, у тебя с Богом недостача. И наоборот. Нет, в свете любви к Христу нормализуются наши отношения и наша любовь вот к этим самым ближним. А вне этих отношений, ну, понятно, что на том этапе, да, как бы это вообще как бы про Бога как, в широком смысле слова, да, но тем не менее, так уже из нашего контекста можем и так говорить, да, как бы, а вне этого они, ну, как бы бессмысленны. То есть там на самом деле ничего не рождается, и мы тоже знаем кучу этих примеров любовных любовей, которые вообще как бы недалеки от самых нездоровых форм. Ну, в плане любовь как обладание, да, как бы жажда поглощения другого, да, как бы и полного введения его как аппендикса в свою жизнь, да, как бы приращивание к себе насмерть, ну и другие удивительные вещи. То есть вот здесь через любовь Христову, да, как бы ты имеешь нормальную любовь ко всем остальным. В противном случае там какой-то жуть и ужас.
Это надо, конечно, прожить вот это вот понимание, которым вы сейчас поделились, потому что у меня... Мне пока доступно только очень такое лобовое и банальное объяснение, что вот, мол, если муж тебя не пускает в церковь, бросай такого мужа и иди в церковь. И в этом контексте я, конечно, ужасно переживаю по поводу того, что происходит у нас. Вот. Но надеюсь, что ситуация изменится. И вообще, муж должен вести жену в церковь, как вы вот говорите, в традиции иудаизма, где... Да и, Господи, и в исламе тоже. Там именно мужчина идет к Богу, а... Женщина там следует за ним или не следует за ним, уже дело десятое. Но благополучие семьи в отношениях с Богом зависит именно от мужчины. У нас почему-то, если мы не принимаем во внимание семьи священников, в остальных семьях, как правило, там в 99% случаев, именно жена тащит семью в церковь, хоть как-то на своих плечах, буквально или образно, но все сама. А мужчины почему-то... Нет, и как это исправить, тоже не совсем понятно. Даже по нашей семье непонятно.
Ну, слушай, всему свое время. Мне кажется, что Господь же людей-то не кидает.
И... Люди, к людям больше вопросов, конечно. А сейчас мы прервемся на минуту. У нас полезная информация на радио «Вера», а через минуту мы вернемся к разговору и все-таки попробуем выяснить, так что же нас ожидает по ту сторону земной жизни. Действительно ли мы будем вместе? Что об этом говорит Священное Писание? Что об этом говорят церковные предания? Или же нас там ожидает нечто совершенно иное, и рассчитывать на это не придется? Что значит семья с точки зрения вечности? Это программа «Семейный час». Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Что ожидает нас по ту сторону земной жизни? Это программа «Семейный час» на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И в Великую Субботу мы пригласили к разговору нашего гостя из Ярославля, настоятеля храма Богоявления в самом центре Ярославля, священника Александра Сатомского. Кстати, в Ярославле сейчас должно быть очень красиво. Там весна гораздо более отчетлива, чем в Москве. Все-таки город, он такой... Такое впечатление, что он чуть ли не южнее находится, хотя на самом деле он находится севернее Москвы. Но сколько раз мы там ни были, все время ощущение, что там какой-то курорт-курорт. И весной там, наверное, особенно хорошо, да?
Мне кажется, это все происходит из общей логики. Хорошо там, где нет нас, и, соответственно, куда мы приезжаем по какому-то иному поводу, нежели чем ежедневную работу работать, там, конечно, удивительно. Но это как бы скорее про угол зрения, ну, чем про географию.
Объективно уютный город. Итак, отец Александр, давайте разбираться, что мы знаем о загробной жизни в контексте семьи.
Правильный ответ – ничего, пойдемте домой.
То есть готовится суббота, к надо расходиться. Пасхальной службе. Да.
В том смысле, что мы и в целом не в контексте семьи. Имеем очень маленькое, очень ограниченное представление о каких-либо реалиях, да, вот такого типа бытования. Более того, тоже сразу важный тезис, который нам должен развести в стороны две вещи. В целом ряде случаев Новый Завет вообще ничего не предлагает по поводу так называемого посмертия. Он не теоретизирует на тему самостоятельного бытования души в отделенности от тела, а говорит про свет вечного дня, то есть про Царство Божие, пришедшее в силе, явленное в мире, новое небо и новую землю, небесный Иерусалим, сошедший в нашу реальность, и, соответственно, про жизнь вечную, а не про какую-то посмертную, то есть про ситуацию, в которой смерть побеждена.
Какое-то общение, возможно, а доказано по ту сторону земной жизни.
А как это можно доказать?
Ты знаешь, очень часто я встречаю в откровениях святых людей, которым я доверяю, рассказы о том, что к ним пришел тот, к ним пришел этот. То есть личность там сохраняется.
Конечно.
Личность человека, которого ты любишь, там, по крайней мере, ближе к тебе, чем личность человека, к которому ты равнодушен. Стало быть, я вправе ожидать от загробной жизни того, что, ну, я там тебя не потеряю, да? Что муж не потеряет свою жену, а дети не потеряют любимых родителей и встретят их там. Но мы на это надеемся, правильно?
Очень.
И свидетельство святых тому доказательство. И вот вопрос, будет оно так или нет? И что мы вправе рассчитывать?
Ну вот здесь хороший тезис про опыт святости. В том смысле, что вообще церковное почитание святых как таковых – это вот первый положительный тезис в данную копилку. То есть он не от Писания в основном, хотя да, Писание тоже там указывает нам, почему мы почитаем святых, каким образом, да, в чем почитание верное, в чем ложное, но просто как церковная практика, это и очень обнадеживающе, а с другой стороны и очень доказательно. Обнадеживающе в том смысле, что дает нам какую-то вот эту надежду на сохранение личности, да, а с другой стороны, доказательно, потому что у нас есть огромный объем материала, как раз, да, как Александр сказал, который и указывает на то, что да, человек помнит, кто он, знает, кто те, к кому по той или иной причине он явился. То есть он имеет отношение. Да, как бы он не явлен, как условно какой-нибудь абстрактный вестник, да, как сила небесная, которая сошла ровно для того, чтобы сообщить нечто. Угу. Ну, как, собственно, как мы, вот, мы видим ангелов в Ветхом Завете. Да, то есть вот они явили волю Господню. Это вообще никак не обозначает их отношение ни положительное, ни отрицательное, никакое.
Ну, то есть
они,
функция.
Они
такая.
Выполнили функцию, угу. Все. Со святыми не так. Они ее хотя и выполняют, но это всегда какая-то очень личная история. Можем вспомнить массу случаев с явлениями Богородицы тому или иному, да, вот там какой-нибудь страдающий, обезноживший пьяница, которому является, например, там преподобный Варлам, если не ошибаюсь, да, Серпуховской, и, значит, настаивает, чтобы тот шел и исцелялся от такой-то иконы Богородичной, да, и он, соответственно, находит, вот вам неупиваемая чаша. Ситуация, когда Богородица лично является и настаивает на похожих же вещах, да, то есть там ряд менее известных святынь тоже как бы вот вполне понятные темы. И вот такого рода свидетельства убеждают нас достаточно доказательно в сохранении и личности, и отношения. То есть, ну, как бы, а мы понимаем, что вообще, скажем так, вот
отношение как таковое вообще является важной частью личности.
Меня вообще, знаете, в историях святых всегда, а в последнее время особенно, больше всего поражает их включенность в наши жизни, в наши дела. Мы с ними лично чаще всего все-таки не знакомы. Ну, если вот, допустим, может быть, кто из нас, там, из святых, да, ближе всего на линейке времени к нам, святитель Лука, воин Ясенецкий, может быть, новомученики 20 века, есть люди, которые, может быть, их знали лично, да, хотя их сейчас тоже по понятным причинам крайне мало. Однако вот такие люди есть. В большинстве своем молимся ли мы святым, чьи имена носим, или просто святым, с которыми у нас какие-то свои теплые личные отношения. Меня это поражает. Ну, какое, казалось бы, им дело могло бы быть до нас? А им есть дело. Ну, это вот условно говоря, если бы там, если проецировать на себя, да, меня бы ежедневно забрасывали тысячи писем с просьбами о помощи. Я бы выгорела. Ну, просто потому, что я любить не умею по-настоящему. Понимаете, ну, не умею, сколько бы я там ни говорила. О любви, да, я не умею. У меня сердце не в том состоянии, чтобы вместить в себя такое количество людей, их боли, их обстоятельств, их слез, да, их радостей. Нет, нет, я вполне эгоцентричная гражданка. А святые – это люди, которые себя в земной жизни раздают и в вечности продолжают себя раздавать, сохраняя при этом себя. Вот поразительным образом, сохраняя при этом себя. И, может быть, как раз почему и говорится, да, что единственное, там, ну, саван не имеет карманов, единственное, что мы можем взять с собой в вечную жизнь, это состояние сердечной мышцы. Вот сколько в нее любви уместилось, сколько в меня любви уместилось, вот это мой единственный на самом деле будет багаж, который, между прочим, вот при этом переходе, он абсолютно может быть безлимитным. То есть никто там с тебя не спросит, что вот больше такого-то, да, пожалуйста, на борт не пускаем. Нет, наоборот, чем больше, тем лучше. И в этом контексте как раз семейная жизнь, мне кажется, это очень важный этап. Потому что где еще мы можем настолько глубоко вот эту самую любовь друг к другу прокачать? И вообще, а если любовь друг к другу, да, если, как у нас, да, любят в наших подкастах говорить, научишься одного человека любить, будет проще научиться любить и более широкий круг ближних. Хотя бы одного научись любить. Вот поэтому мне кажется, что как раз семейная жизнь, она наш проводник в каком-то смысле.
В первейшем. То есть здесь даже не в каком-то, а в первейшем. Собственно, нам от книги «Бытия» рассказана эта история. Да, про то, что человек не ощущает свою целостность до этапа, пока не вступит вот в такого рода отношения. Да, пока там не появится второй. И вот тогда, да, вот этот мужчина и эта женщина родят то единство, в котором они задуманы. Потому что вне этого, да, мы видим, что, как сказать, Адам не успокоен.
Отец Александр.
И остался в раю.
Далеко не факт. Это же, мы же знаем, история не имеет сослагательных наклонений. Как бы эта история рассказывалась бы, если бы не случился вот этот эпизод, мы и представления не имеем.
Отец Александр, ну вот смотрите, действительно, да, муж и жена, полнота в этом смысле, да, поодиночке, этой, в нас этой полноты нет. Ну почему тогда в Царстве Небесном не будут ни жениться, ни замуж выходить, не будет ни мужеского пола, ни женского? Почему не будут там создавать семьи? Это, ну, более-менее как-то, как мне кажется, я себе понимаю, представляю.
Но кстати, не факт.
Стирание границ между
мужскими... А почему, если ты там не встретишь какую-то прекрасную душу, ты не захочешь быть с ней вместе одним единым целым. Почему нет? Там такая же жизнь, как и здесь. Просто немножко про другое.
А мне кажется, там просто уже полнота. Вот какая-то. Я не знаю, но это из области фантастики. Но почему не будет мужеского пола и женского? Как же мы тогда будем друг с другом взаимодействовать, как ангелы? Это как?
Смотрите, вот здесь важный тезис. Во-первых, апостол Павел, говоря, что в Христе нет мужского пола и женского, не имеет в виду обнуление пола как характеристики. Он указывает лишь на то, что социальной значимости, да, вот которую он имеет во всех отношениях внутри церкви, он не имеет. Пол. То есть и мужчина, и женщина абсолютно равно успешны в строительстве отношений с Богом. Вот в чем идея. Вот как раз это и обнуляет вот эту чудесную, да, как бы иудейскую идею про то, что ты настолько совершенна, что сиди дома. Как бы все призваны. Все призваны, все царское священство, все люди, взятые в удел, вот в этом смысле ни мужского, ни женского.
Понятно.
Безусловно. Соответственно, мы можем, ну, как бы рассуждая по аналогии, привлечь несколько фрагментов к пониманию, да, как бы мы ведь ходим с вами, в принципе, вокруг текста собеседования Христа с саддукеями.
Которые пытаются его подловить и говорят, вот женщина, у которой по очереди умерли семеро мужей, семеро братьев, да, и кому это, же она это, конечно, в вечной жизни, кому она будет женой?
Да, это совершенно четко криминальная хроника. Знаете, там надо было состав борща-то как-то систематически изучать. Ну да ладно.
Но это они же гипотетически рассказывают
я
историю.
Я понимаю. Да, гипотетически умерли, гипотетический состав. Но Христос в этой ситуации, мне кажется, предлагает не описание. Ведь он же во всех остальных случаях прибегает к притче, когда живописует реалии царства. То есть притча подчеркивает какой-то важный аспект, но не учительно, а описательно. Это похоже на. Но похоже и равно. Это две большие разницы. Царство небесное похоже на женщину, которая потеряла деньги, ковырялась полдня по дому, все подняла, перекопала, нашла и пошла всем рассказала. Интересно, как бы, вот если проводить прямые аналогии, то тут рисуется вообще очень оригинальный образ. Но оно ощутительная аналогия. Также и тут. Хотя церковь достаточно активно интерпретировала этот материал как прямой, но мы можем посмотреть на него чуть-чуть шире. Ну, как бы, тезис по поводу того, что понятно, почему в Царстве Небесном не будут появляться новые люди, не был понятен целому ряду ранних христианских авторов. Но даже как бы смотреть в эту сторону не будем. Здесь у нас только сослагательное наклонение, его слишком много. По поводу того, что, во-первых, все половые константы однозначно нами сохраняются и наследуются. Опять же, это пример святых, которые остались ровно теми, кем они были. А во-вторых, у нас есть совершенно конкретный пример, собственно, Христа, которого мы видим в момент преображения и в момент по воскресении. А мы знаем, что вот Христос, что преобразившийся, что воскресший, это полнота, в том числе, человеческой природы, как она задумана, и как она будет реализована в свете Дня Вечности. То есть мы должны стать подобны Ему. И ни одну из своих человеческих характеристик Он не теряет. Он остался иудеем, да, то есть семитом, мужчиной в абсолютно конкретной возрастной категории, да, как бы и со всеми теми признаками, да, вот вплоть до там,
ран
на теле, черт лица и всего остального, которые были присущи ему всегда. Отсюда мы должны сделать однозначный вывод, что мы воскресаем в том же самом теле и банально в том же самом поле, в котором мы всю жизнь жили. Ни в каком другом.
В котором нас запомнили те, кто нас любит.
Ну, как бы в котором мы, да, находились во всей той обойме социальных вот этих отношений, и в котором мы их построили так, как построили.
Интересно, а для Богородицы Христос воскрес младенцем?
Не думаю. Я думаю, что он для всех воскрес одинаково.
Она просто, ну, как любая мама, как мне кажется, она помнит и любит его родившимся младенцем. Почему она на иконах изображается, вот мне сейчас пришло в голову, Богородица с младенцем. Она увидела его именно таким.
Ну, здесь скорее про догматическую мысль о боговоплощении, о том, что Творец всяческих в конкретный момент времени лежал на руках и питался материнским молоком. Отсюда у нас даже икона Млекопитательницы. То есть она же на самом деле это догматический образ. То есть он посвящен не вскармливанию детей, да, и помощи матерям в соответствующих ситуациях, как на него смотрят сейчас, а он рождается из догматического соображения подчеркнуть человеческую природу Христа. То есть вот он был вскормлен так же, как все остальные, вообще никаким отличным образом.
Ну да, вот апостолы запомнили его таким и увидели его таким. Кто его знает?
Не знаю, не знаю. Увидели они его тоже все-таки и несколько отличным. Да, то есть Христа не узнают, но и узнают, потому что вот случай на Тивериадском озере, когда Иоанн говорит Петру, это Господь.
Угу.
То есть вот тут такая не вполне однозначная ситуация, у нас как бы здесь больше сослагательных наклонений.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, я Александр Ананьев, и с вами ведущая Алла Митрофанова.
А действительно, вот по пути в Эммаус Господь является двум апостолам, и они, да, как будто бы говорят с кем-то другим и не с ним. Что это? Преображение? Вот он является преображенным по воскресении им, или, может быть, я не знаю, или они настолько в этот момент внутри своих переживаний, что не способны его распознать?
Вполне возможно и то, и другое, и равно как и интерпретация той вечери, в рамках которой Христос был узнан. Да, он познался ими в преломлении хлеба. И вот толкователи по этому поводу замечают, что это либо обозначает духовный опыт, ну, то есть, что просто в какой-то момент времени он взял и открылся им. Да, вот как бы с их очей вот пала та пелена, которая находилась там. Либо же произошло простое узнавание, что вот этот человек вроде как бы так не очень знакомый, а не очень знакомый просто потому, что он умер. Ну, то есть все, он настолько выключен из их сознания, а и настолько не существует.
Ну, у Петра-то нет. Он-то говорит, это же Господь.
Ну, это случай, который происходит уже по воскресении. То есть и они уже видели Христа воскресшего, они поэтому и здесь его узнают. А эти двое считают, что все, там на кресте все закончено. И поэтому какие бы ассоциации не вызывал у них этот человек, вот, видимо, конечно, они к этому принятию не приходят. И в моменте, когда он преломляет хлеб, он делает это каким-то таким особенным образом, которым всегда делал сам Христос, и по жесту они просто узнали его. Вот у нас как бы две интерпретации. Как бы какая из них лучше и правильнее, я думаю, что никто не скажет.
А что делать нам-то, чтобы друг друга узнать? А то окажемся, и, понимаете, и хотя я в это не очень верю, все-таки правда, если есть внутри вот эта самая сердечная мышца, ну, все-таки подскажет. Вот это даже внутреннее наше что-то, да, что взращивается на протяжении лет совместной жизни, оно подскажет, даже если внешне мы будем неузнаваемы.
Прежде чем отец Александр даст ответ, я тебе дам свой ответ. Жить здесь и сейчас, надеясь на то, что завтра в этой земной жизни ты узнаешь своего мужа тем же самым человеком, за которого вышла замуж. Потому что, согласно официальной статистике, в Российской Федерации 98% на это не способны. И на следующий день они не узнают своего мужа и расстаются с ним.
Ну ладно, как, почему 98? Ты, ну что ты?
Ну немножко сгущает краски. 74,5. Какая разница? Много. Трагически много. Отец Александр.
Опять же, да, как бы с одной стороны, да, к тезису о узнавании, о сохранении союза нас подводит и Ветхий Завет, да, который говорит о том, что двое становятся одной плотью, а в данном случае это обозначает максимальную степень этого союза. Да, как бы, а параллельно мы имеем в виду, что весь наш жизненный путь, собственно, и ценен в очах Божьих, да, то есть Бог и дает нам жить историю, потому что она есть для нас, история возрастания в отношениях. Ну, как бы с ним и с людьми. И эта история ни на каком этапе не обнуляется. А то есть, собственно, из этих соображений и человечество в истории, и каждый человек в истории, да, то есть с момента грехопадения Бог не уничтожил все и не построил еще раз. А то есть вот он как бы весь этот процесс ведет, и каждый из его этапов ценен. Так уж если все те этапы ценны, то неужели же менее ценен самый главный и основной? Со всеми остальными мы не образуем единство, как одна плоть. Ну вот не образуем, как угодно. Образуем его вот с этим кем-то одним. Здесь, конечно, рождается много и совершенно трагических вопросов, да, про то, что, да, как бы, что происходит с людьми, которые вступали в брак неоднократно. Да, как бы, какие из этих отношений тогда будут ценнее, какие менее ценнее.
Ну, собственно, это вопрос саддукеев к Христу.
Да, да, да.
Женщина-то у нее 7 мужей было. Что
вполне возможно, поэтому Христос и обнуляет этот вопрос. Что вы вообще заблуждаетесь, вы вообще не знаете Писание, вы смотрите не в ту сторону. Но, повторяюсь, да, что вот мне кажется, что суть этого ответа в притчевом образе, да, о том, что царство инаково. И отношения в нем инаковы. Наверное, это не значит, что их там нет. Да, что их суть и смысл и тип не таков. Но это не значит, что их нет или они хуже. А, наверное, наоборот. Они есть и только глубже и лучше.
А в догматическом смысле, что такое христианский брак? Ведь это не только единение тел, это еще и единение душ. И причем, не побоюсь этого слова, вечности.
Безусловно. Но здесь мы не можем сказать об этом ничего догматически, потому что наша догматическая рамка на самом деле очень маленькая.
Но во время венчания же-то произносятся какие-то тексты на этот счет.
Но во время венчания узловым текстом является учительство как раз апостола Павла о типе взаимоотношений между мужем и женой. И этот тип как между Христом и Церковью. Христос воскресший не забыл про Церковь. В свете полученного опыта, да, как бы что-то он настолько велик и превосходящий, что эта его земная община как-то сразу отложилась. Нет. Он, собственно, ради нее на крест всходил и ей плоды воскресения принес. Вот как бы вся идея. Соответственно, между мужем и женой отношения строятся вот по такому принципу. А отсюда соответствующий вывод. Да, как бы у нас не разорвались отношения между Христом воскресшим и его телом, пребывающим здесь и сейчас на земле, значит, по всей видимости, у нас не рвутся отношения между теми супругами, один из которых в вечности, а другой еще длит свое земное существование, и, безусловно, они не должны разорваться и на этапе, когда оба окажутся в свете вечности.
Внимание, неожиданный вопрос. Если муж и жена хотят быть вместе не только здесь, но и, глубокомысленная пауза, там, им следует быть похороненными только вместе.
Это вопрос или утверждение?
Это утверждение. А вот теперь вопрос. Да?
Нет. Нет, отнюдь. В этом смысле, ну, как сказать, наши переживания по поводу мест захоронений, с одной стороны, очень понятны, с другой стороны, ну, скажем так, в ряде случаев преувеличены. Тело, безусловно, храм и святыня. Тело, безусловно, должно быть погребено должным образом и с соответствующим почтением. Но близость, дальность, да, вот этого захоронения там друг от друга или еще, не играет никакой роли. То есть здесь вопрос про то, что в воскресении мы все окажемся в единстве. Да, то есть вот не будем мы разбросаны по разным местам, и, соответственно, если кто-то захоронен в Нью-Йорке, а кто-то в Антверпене, то, извините, но как бы нет. Как бы отнюдь, отнюдь. То есть это все, как сказать, принадлежность века нынешнего, Да, как бы для вечности все это не играет никакой роли. Опять же, по примеру тех святых, которые слышат через Христа и в Христе, и Христом действуют, да, везде и всюду, вне какой-либо привязки к какой-либо географии.
Мне вообще кажется, что география так же, как и время. Мы настолько привыкли внутри них и в этих рамках мыслить, нам очень сложно представить себе мир без времени и пространства. Когда и то, и другое отменяются, упраздняются уже все, да, за ненадобностью вот по второму пришествию, по воскресенье. Как сложно понять, что такое вечность, потому что мы целиком полностью заточены на линейку времени. Точно так же сложно и бесконечность понять, и что это за мир, где непонятно, что там, где верх, где низ, да, где близко, где далеко, а оно все иначе. Оно просто все иначе. И это еще, знаете, простите, профессиональный травматизм у Пастернака. Я очень люблю роман «Доктор Живаго». Единственный момент, который меня там вот прям очень смущает, это размышление Пастернака как раз о воскресении мертвых, где он говорит: «Я не верю в воскресение мертвых в том виде, как оно описано, что вот все восстанут. Где вы разместите эти миллиарды, миллиарды людей?» И у меня каждый раз внутренний вопрос. Ну ведь их же не надо размещать на планете Земля или других планетах Солнечной системы. Это все будет как-то иначе, просто мы не представляем как. И, наверное, в этом смысле действительно не так-то важно, насколько далеко друг от друга похоронены супруги, а бывает так, что останков нет.
И тут на сцену выходит предание о Петре и Февронии.
Ну, это же предание. Ну, мы, да, мы чтим его, но оно...
Понимаешь, в любой истории, особенно вот такой важной, как предание о Петре и Февронии, есть зерно здравого смысла какого-то. И если уж в загробной жизни Петр и Феврония, святые, стремились быть вместе телами здесь, на земле, то явно это о чем-то свидетельствует. Не может же быть это просто так.
Ну, я подозреваю, что здесь на самом деле и очень простой дидактический ход, ну, автора текста. Так как бы, опять же, я не к тому, что... Так не случилось, да, опять же, так и случилось, да, и захоронены они вместе.
Кстати, а как вы считаете, так случилось или так не случилось?
Ну, то, что они захоронены вместе и вместе в одной раке пребывают, я видел прямо двумя своими глазами.
И как все, кто были, да, в Муроме, конечно,
да. И все, кто,
конечно,
были в Муроме,
да.
Вот. Ничего ранее я не видел, потому что родился несколько позже, чем произошла вся эта история, но факт остается фактом. Вот они двое в этой одной раке пребывают. То есть, и здесь, мне кажется, как раз простая дидактика, то есть простое научение именно как раз про то, что свет этих отношений никуда не угас с моментом их смерти. А при том, что еще оба монашествующие, оба в постриге, уж казалось бы, да, ты отложился от одной семьи, от малой своей, да, вот этой церкви, приложился к другой, потому что та твоя община монашеская, это твоя новая семья, и вроде бы теперь ты должен красиво пребывать там, жена твоя в другом месте, и так вот уж и повелось. Нет ничего подобного. Mm-hmm. А то есть вот эта идентичность оказывается важнее, чем вот эта новоприобретенная.
У нас осталась минута до конца семейного часа. За эту минуту я хочу попросить вас дать совет тем, кто хочет... и после смерти сохранять связь друг с другом. Может быть, есть что-то, на ваш взгляд, что мы можем сделать сейчас?
Да мне кажется, все то, что мы можем сделать сейчас, мы должны сделать и не в свете этого вопроса. То есть беречь, любить друг друга и взращивать отношения мы должны и в свете мысли о том, что... Все конечно, ничто никуда не длится, и с закрытием глаз заканчивается всякая история. И в свете нашей твердой христианской уверенности, что на самом деле нет, это не так, и вечность нас ждет, мы должны делать одни и те же вещи.
То есть не надо идти бросать мужа и идти в храм и просить Господа, чтобы вот нас это как-то не разделяли.
Наверное, нужно... этапно взращиваясь внутри брака, угу, на каких-то этапах оказываться в этом храме вместе.
Вместе.
Аминь. Спасибо вам большое за этот разговор. Простите нас за запутанные вопросы. Тема такая, знаете, что даже не знаешь, как вопросы формулировать. Но ответы мы получили более чем убедительные, понятные и яркие. Священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, был этой великой субботой в светлой студии «Радио Вера». Спасибо, отец Александр.
Спасибо вам.
А мы с Аллой Сергеевной отправляемся в любимый храм. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Пасха будет. С наступающей Пасхой. С наступающим Христовым воскресением. Услышимся через неделю. Пока.
Семейный час на радио «Вера». Вера.